Число жертв мести Ярославовой явно преувеличено. Трудно было обманом зазвать такое количество людей, еще труднее перерезать их без сопротивления в ограде княжеского двора. Мы видим, что не все знатные новгородцы были перерезаны. Оставались бояре и старосты, которые после собирают деньги для найма варягов. Отвечали на вечи те, которые остались в живых. Остались в живых те, которые не участвовали в убийстве варягов. А те, которые не участвовали в убийстве варягов, были поэтому самому равнодушны к делу. Поступок Ярослава был совершенно в понятиях того времени. Князь должен был каким бы то ни было способом схватить убийц варяжских и отдать их на месть варягам, родственникам убитых. Итак, если это было частное дело и обыкновенное, то целому городу не для чего было много обращать на него внимание. Ярослав жалеет не о том, что перебил новгородцев, но о том только, что этим убийством отнял у себя воинов, которые в настоящих обстоятельствах были ему очень нужны, и новгородцы отвечают в этом же смысле. Хотя наши братья и перебиты, но у нас все еще достаточно народа, чтобы биться за тебя. Впрочем, это место летописи нуждается еще в другом объяснении. Почему Ярослав так испугался следствия своего поступка с новгородцами? Для чего так жалел об избитии дружины? Ведь она была нужна ему и прежде, ибо он готовился к войне с отцом. Для чего же он не подумал об этом прежде убиения новгородцев? Дело объясняется тем, что Ярослав знал о медленных сборах Владимира, о его болезни, которая мешала ему спешить походом, мог надеяться на борьбу Святополка с Борисом, которая надолго оставила бы его в покое. Но теперь дела переменились. Владимир умер. Святополк начал княжить, убил Бориса, послал убить Глеба. Хочет бить всех братьев, подобно соседним государям. Опасность, следовательно, наступила страшная для Ярослава. Сестра писала «берегись». Оставаться в бездействии значило жить в беспрестанном страхе от убийц. Нужно было или бежать за море, или выступить немедленно против Святополка, предупредить его, одним словом, поступить по примеру отца своего Владимира. После того, как новгородцы решились выступить в поход, Ярослав собрал оставшихся у него варягов по одним известиям 1000, по другим 6000, до новгородцев 40000, и пошел на Святополка, призвавший имя Божие. Он говорил: «Не я начал избивать братьев, но Святополк. Да будет Бог отместник крови братьев моих, потому что без вины пролита кровь праведных Бориса и Глеба. Пожалуй, и со мной тоже сделает». Мы слышим здесь те же самые слова, которые летописец влагает и в уста Владимиру, шедшему против Ярополка, с тем только различием, что христианин Ярослав призывает Бога в мстители неповинной крови и отдает свое дело на суд Божий. Святополк, узнав, что Ярослав идет на него, собрал множество войска из Руси и печенегов и вышел к Любичу. Он стал по ту сторону Днепра, а Ярослав по эту. Ярослав, без сомнения, приплыл в лодках, а Святополк пришел из-за Десны с печенегами. В третий раз Днепр видел враждебное движение Северной Руси на Южную. Оба первые раза при Олеге и Владимире сопротивления было мало со стороны юга. Но теперь он собрал свои силы. И как север явился с естественными своими союзниками-варягами, так юг соединился с печенегами. 3 месяца, а по другим известиям только 3 недели, стояли враги по обеим сторонам Днепра. Ни те, ни другие не смели перевестись и напасть. Был в то время обычай поддразнивать врагов, чтобы побудить их начать дело к своей невыгоде. Видя, что главная сила Ярослава состояла из новгородцев, горожан и сельчан, воевода Святополков, ездя подле берега, бронил новгородцев, называл их ремесленниками, а не воинами. «Эй вы, плотники!» — кричал он им. «Зачем пришли сюда с хромым своим князем?» Вот мы вас заставим рубить нам хоромы. Новгородцев сильно рассердила насмешка, и они сказали Ярославу: «Завтра перевеземся на них, а если кто не пойдет с нами, того сами убьем». В лагере у Святополка Ярослав имел приятеля, которому послал ночью спросить, что делать. Меду мало варено, а дружины много. Тот отвечал, что пусть Ярослав к вечеру отдаст мед дружине. Новгородский князь догадался, что ночью должно сделать нападение. Была заморось. Святополк стоял между двумя озерами и всю ночь пил с дружиною, а Ярослав перед рассветом исполчил свое войско и перевезся на другой берег, причем новгородцы, высадившись из лодок, оттолкнули их от берега, чтобы отнять у себя всякую возможность к побегу. Ярослав приказал дружине повязать головы платками, чтоб в сече узнавать своих. Враги сошлись, была сеча злая. Печенеги, стоявшие за озером, не могли помочь Святополку, который был притиснут своей дружиною к озеру, принужден вступить на лед. Лед обломился, и Ярослав одолел. Святополк бежал в Польшу, а Ярослав сел в Киев, на столе отцовском и дедовском, проживя на севере 28 лет. Новгородцы были отпущены домой и отделены щедро. Старосты получили по 10 гривен, смерды по гривне, а горожане все по 10. Но Святополк был жив, и потому Ярослав не мог успокоиться. Для Болеслава Польского открылись такие же теперь виды на восток, какие он имел прежде на запад. На Руси, как прежде у чехов, семейные раздоры приглашали его к посредничеству и к утверждению своего влияния, тем более что теперь Болеслав должен был помочь своему зятю. Он воспользовался благоприятным случаем. По его наущению печенеги напали на Киев. Под самым городом была злая сеча. Едва к вечеру Ярослав мог прогнать варваров. С своей стороны Ярослав выступил к польским границам, заключив союз с врагом Болеславовым, императором Генрихом II. Но поход русского князя кончился неудачную осадою Бреста. Поход императора против Болеслава также не удался. Он принужден был заключить с ним мир и, желая избавиться от опасного врага, обратить его деятельность на восток. Сам советовал ему вооружиться против русского князя. В 1017 году Болеслав выступил в поход, усилив свое войско 300 немцев, 500 венгров и 1000 печенегов, и 22 июля достиг берегов Буга, разделявшего польские владения от русских. Ярослав ждал его на другом берегу с Русью, жителями Южной Руси, варягами и славянами, новгородцами. Здесь повторилось то же явление, какое видели на берегах Днепра у Любича. Воевода Ярославов, Будый, ездя по берегу, начал смеяться над Болеславом. Он кричал ему: «Вот мы тебе проткнем палкою брюхо твое толстое». «Был Болеслав, — говорит летопись, — велик и тяжел, так что и на коне с трудом мог сидеть, но зато был смышлен». Не вытерпел он насмешки и, обратившись к дружине своей, сказал: «Если вам это ничего, так я один погибну». Сел на коня и бросился в реку, а за ним и все войско. Полки Ярослава, вовсе не ожидая такого внезапного нападения, не успели приготовиться и обратились в бегство. Ярослав ушел в Новгород только сам 5, а Болеслав с Святополком почти беспрепятственно вошли в Киев 14 августа. В городе нашли они мачеху, жену и сестер Ярославовых, из которых за одну, предславу, сватался прежде Болеслав, получил отказ и теперь в отмщение взял ее к себе в наложницы. Часть своего войска он отпустил назад, другую велел развести по русским городам на покорм. Но и в Киеве повторились те же явления, какие мы видели в Праге у чехов, и, как видно, по тем же причинам. Русские вооружились против поляков и стали убивать их. Летописец приписывает это приказу Святополка, но очень вероятно известие, что поляки вели себя и на Руси так же, как в Богемии, и возбудили против себя восстание. Очень вероятно также, что и Святополк, наскучив неприятным гостям, слишком долго зажившимся в Киеве на его счет, не был против народной мести полякам. Это заставило Болеслава уйти из Киева. Пример чешских событий научил его быть осторожнее в подобных обстоятельствах. Половину войска он отослал домой, разосланные по русским городам поляки истреблены, трудно было противиться, если бы вспыхнуло восстание. При том же, вероятно, он слышал уже о новых приготовлениях Ярослава. Но Болеслав ушел не без выгоды. Он захватил себе все имущество Ярослава, которому приставил Анастаса. Хитрый грек умел подольститься каждому сильному и менял отечество, смотря по выгодам. «Болеслав ему верился лестью», — говорит летопись. Польский князь повел также с собою бояр Ярославовых, двух сестер его и множество пленников, взятых в бою. На дороге Болеслав захватил и червенские города, приобретения Владимира Святого. Впрочем, вероятно, что эти города были уступлены ему Святополком в награду за помощь. Между тем Ярослав, явившись в Новгород без войска, хотел бежать за море. Но граждане вместе с посадником Константином, сыном Добрыни, рассекли княжеские лодки, приготовленные для бегства, и объявили: «Хотим еще биться с Болеславом и Святополком». Такая решительность понятна. Им нечего было теперь ожидать хорошего от Святополка, а защищаться от него без князя было также невыгодно. Они начали собирать деньги. С простого человека по 4 куны, со старост по 10 гривен, с бояр по 18 гривен. Привели варягов, дали им эти деньги, и таким образом у Ярослава набралось много войска. И он двинулся против Святополка. Тот был разбит, бежал к печенегам и привел огромные толпы их против Ярослава в 1019 году. Ярослав вышел навстречу и сошелся на реке Альте, где был убит Борис. Место благоприятствовало Ярославу по воспоминанию о преступлении Святополка. Летописец говорит, что Ярослав молил Бога об отмщении новому Каину. Он же говорит, что сеча была злая, какой еще не бывало на Руси. Секлись, схватываясь руками. Трижды сходились биться, по удальям текла кровь ручьями. К вечеру одолел Ярослав, а Святополк бежал в пограничный польский город Брест, где, вероятно, умер от ран, полученных в битве. По скандинавским преданиям он пал от руки варяга Эймунда, служившего в войске Ярослава, а по-русским погиб злою смертью в пустыне между Польшей и Богемией. Ярослав сел в Киеве, утер пот с дружиною, по выражению летописца, показав победу и труд великий. Таким образом, северное народонаселение в четвертый раз доставило победу своему князю над югом. С Святополком дело было кончено, но были еще другие братья и родственники у Ярослава. Из 12 сыновей Владимира в живых оставались теперь только Ярослав, Мстислав, Судислав, да племянник Бречеслав, сын Изяслава Полоцкого. Соперников у Ярослава по старшинству не могло быть. Бречеслав Полоцкий, хотя внук от старшего сына Владимирова, никогда не мог надеяться на старшинство, потому что отец его умер, не будучи старшим. Мстислав и Судислав были младшие братья Ярославу, но все они, как члены одного рода, имели право на равное распределение властей. Мы увидим, что до самого прекращения родовых отношений между князьями младшие из них настаивают на право общего наследства всех родичей после каждого умершего князя, то есть на новое распределение властей. Теперь 8 сыновей Владимира умерло, и старший из живых Ярослав не дал из них властей ничего младшим. Им надобно было самим поискать, как обыкновенно выражались князья. И вот явился опасный искатель властей с юго-востока, из Тмутаракани, Мстислав. Из всех сыновей Владимира Мстислав больше других похож был на деда своего Святослава. Был князь, вождь дружины по преимуществу. Жизнь ли в Тмутаракани постоянная борьба с окрестными варварскими народами развела такой характер в Мстиславе, или уже волость приходилась по нраву?